Глава вторая. Говорят, все видит закон, да толку от этого мало. Я уже говорил, что бродил по Кульякану, штат Синалоа, в самом начале моего расследования, задолго до того, как лично познакомился с Тересой Мендоса. Там, где контрабанда наркотиков уже давно вышла из подполья, превратившись в объективно имеющий место социальный факт, доллар-другой, переданный в нужные руки, сослужил мне хорошую службу в разных специфических ситуациях, вследствие которых любопытный чужак без рекомендаций вполне вдруг может оказаться где-нибудь в реке, у Майя или Тамасули, с пулей в голове. А кроме того, у меня появилось двое хороших друзей. Хулио Берналь, заведующий отделом культуры муниципалитета, и Эльмер Мендоса, местный писатель, чьи великолепные книги «Одинокий убийца» и «Любовник» Дженнис Джоплин я читал, чтобы ближе познакомиться с происходящим в Синалоа. Благодаря прежде всего Хулио и Эльмеру я начал ориентироваться в обстановке. Никто из них не был лично знаком с Тересой Мендоса в те времена, когда начиналась эта история. Тогда Тереса еще ничего собой не представляла, но они знавали блондина Давилу и еще кое-кого из тех, кто так или иначе повлиял на дальнейшее развитие событий. Таким образом, я и разузнал большую часть того, что мне известно сегодня. В Синалоа все решает доверие. Это особый мир, жесткий и сложный, однако правила его просты и не допускают двусмысленности. Тебя представляет кому-то друг, которому этот кто-то доверяет, и этот кто-то доверяет тебе, потому что доверяет тому, кто тебя рекомендовал. Если впоследствии что-нибудь пойдет не так, рекомендовавший отвечает своей жизнью, а ты своей. Бум-бум. На кладбищах северо-запада Мексики полным-полно плит с именами людей, которым кто-то когда-то доверял. Как-то раз в Дон Кихоте вечером, насквозь пропитанным музыкой, сигаретным дымом, пивом, текилой и крепкими шуточками комика Педро Вальдеса, перед ним выступал чревовещатель Энрике со своей куклой-наркоманом Чичито, Эльмер Мендоса наклонился ко мне через стол и кивком указал на плотного смуглого мужчину в очках, сидевшего в окружении многочисленной компании собутыльников. Все из тех, кто никогда не снимает курток и пиджаков, будто вечно зябнет. Сапоги из змеиной или страусиной кожи, тысячедолларовые расшитые ремни, широкополые плетеные шляпы, бейсболки с эмблемой местной команды «Los Tomateros de Culiacán» и много массивного золота на шее и запястьях. Мы видели, как они подъехали на двух рэм-чарджерах и вошли как к себе домой, а стоявший в дверях охранник подобострастно приветствовал их и не подверг обычной для прочих клиентов процедуре обыска. «Это Сесар Бэтмен Гуэмес», — шепнул мне Эльмер. «Знаменитый наркоделец». «А баллада о нем есть?» «Да, несколько», — усмехнулся мой друг, отхлебывая из своего стакана. «Это он убил блондина Давилу». Забыв от удивления закрыть рот, я воззрился на них. Смуглые лица, жесткие черты, густые усы и ощущение опасности, исходящей от этих людей. Их было восемь. Они приехали четверть часа назад и за это время успели прикончить целую упаковку пива, 24 банки. После уже на моих глазах заказали две бутылки Бьюкинена и еще две Реми Мартена, а танцовщицы, закончив выступление, подсели к ним, явление необычное для Дон Кихота. Сидевшая за соседним столом компания голубых с крашенными белокурыми волосами, ближе к полуночи геи набивались сюда в огромных количествах, и оба контингента прекрасно ладили между собой, бросала на них многозначительные взоры. Гуэмес ответил им лукавой покровительственной улыбкой и, кликнув официанта, послал на их столик угощение. Мирное сосуществование по всем правилам. «Откуда ты знаешь?» «Да это знает весь Кульякан». Четырьмя днями позже, благодаря знакомой Хулио Берналя, племянник, который был связан с делом, у меня состоялся странный и интересный разговор с Сесаром Бэтменом Гуэмесом. Меня пригласили на барбекю в один из домов на холмах Сан-Мигель, в верхней части города. Там молодая поросль наркобизнеса, второе поколение, менее склонная к показухе, чем отцы, некогда спустившиеся с гор, чтобы освоить сначала квартал Тьерра-Бланка, а со временем атаковать импозантные особняки района Чапультепек, теперь вкладывала деньги в дома, непритязательные с виду, где роскошь начиналась за порогом и была предназначена только для своих, семьи и гостей. Племяннику, знакомый Хулио, сыну знаменитого наркодельца из Сан-Хосе де Лос Орнос, фигуры, можно сказать, исторической, одного из тех, кому в молодости не раз приходилось отстреливаться и от полиции, и от конкурентов. Ныне он со всеми удобствами отбывал срок в одной из тюрем Пуэнте-Гранде, штат Халиско. Было 28 лет, звали его Эрнесто Самуэльсон. Одного его старшего брата и пятерых двоюродных застрелили другие наркобандиты, или федералы, или солдаты, и сам он быстро усвоил урок. Изучать право следует в Соединенных Штатах, вести дела только за границей, дома никогда, а отмывать деньги в какой-нибудь респектабельной мексиканской компании, производящей трейлеры, или панамской фирме по выращиванию креветок. Он жил с женой и двумя детьми в ничем не примечательном доме. Водил скромную европейскую Ауди и 3 месяца в году проводил в Майами, где в гараже у него стоял гольф. «Живи тише, проживешь дольше», — любил повторять он. «В нашем деле главное сделать так, чтобы тебе не завидовали, потому что убивает именно зависть». Эрнесто Самуэльсон представил меня Сесару Бэтмену Гуэмосу в саду своего дома, под тростниковым навесом, держа в одной руке бутылку пива, а в другой — тарелку пережаренного мяса. «Он сочиняет книжки и пишет для кино», — сказал ему Эрнесто и оставил нас наедине. Голос у Бэтмена Гуэмоса был мягкий, говорил он негромко, делая долгие паузы, за которые изучающе оглядывал меня с головы до ног. За всю жизнь он не прочел ни одной книги, но кино обожал. Мы побеседовали об Аль Пачино, фильм «Лицо со шрамом» был его любимой картиной, о Роберте Де Ниро и о том, что эти сукины дети, голливудские режиссеры и сценаристы, никогда не делают своих наркомафиози белокожими и светловолосыми. Их всех зовут Санчесами, и все они родом с южного берега Рио-Браво. Упоминание о светловолосых наркомафиози облегчило мне задачу, и я упомянул блондина Давилу. А пока Бэтмен Гуэмос сквозь стекла своих очков смотрел на меня, молча, очень внимательно, я довершил начатое, произнеся имя Тересы Мендоса. «Я пишу ее историю», — пояснил я, сознавая, что в определенных местах, имея дело с определенным типом людей, лучше говорить правду, ибо ложь непременно взорвется у тебя под подушкой. А Бэтмен Гуэмос настолько опасен, предупредили меня, что когда он поднимается в горы, койоты разжигают костры, чтобы он к ним не приближался. «С тех пор прошла чертова уйма времени», — сказал он. По моим прикидкам, ему еще не было 50. Очень смуглая кожа, непроницаемое лицо с резкими чертами, характерными для северян. Позже я узнал, что он родом не из Синалоа, а из Аламоса, штат Сонора, земляк Марии Феликс. Начинал он карьеру, торгуя по мелочи наркотиками и доставляя в Штаты на своем грузовике нелегальных иммигрантов, травку и порошок, а потом мало-помалу выдвинулся, стал сперва перевозчиком товара на службе у Повелителя Небес, а впоследствии хозяином компании по производству трейлеров и еще одной, владеющей частными самолетами, которые курсировали с контрабандой между горами, Невадой и Калифорнией, пока американцы не усилили охрану воздушного пространства и не заткнули почти все бреши в своей системе радарного наблюдения. Теперь он почти ни в чем не участвовал, жил более-менее тихо на доходы от денег, вложенных в надежные дела, и от контроля над несколькими горными деревушками почти на границе с Дуранго, жители которых производили для него смолу. У него было хорошее ранчо в окрестностях Эль-Саладо с 4000 голов скота, пород Добразил, Ангус и Браво. Кроме того, он выращивал чистокровных скаковых лошадей и бойцовых петухов, приносивших ему кучу денег каждый год в октябре или ноябре, когда во время ярмарки скота устраивались бои. «Тереса Мендоса», — пробормотал он спустя некоторое время, покачивая головой, будто припомнив нечто забавное. Потом отпил глоток пива, прожевал кусок мяса и снова отпил. И продолжал смотреть на меня сквозь очки, с некоторым лукавством, как бы давая понять, что он не против поговорить о столь давних делах, а риск задавать вопросы в Синалоа взял на себя исключительно я сам. Поговорить о мертвых не проблема, наркобаллады полны реальных имен и историй. Опасно указывать пальцем на живых, при этом есть шанс, что кто-нибудь по ошибке сочтет тебя болтуном и стукачом. Я, принимая правила игры, глянул на золотой якорь, размерами лишь не намного меньше якоря Титаника, свисавший с толстой блестящей цепи ему на грудь под расстегнутым воротом клетчатой рубашки, и уже без обиняков задал вопрос, который сжег мне язык с той минуты, как 4 дня назад в Дон Кихоте Эльмер Мендоса показал мне этого человека. Я сказал то, что должен был сказать, потом поднял глаза и обнаружил, что он продолжает смотреть на меня с тем же выражением, что и прежде. «Либо я ему симпатичен», — подумал я, — «либо у меня будут проблемы». Через несколько секунд он отхлебнул пиво, все так же глядя на меня. Наверное, все-таки я оказался ему симпатичен, потому что он, наконец, улыбнулся, чуть-чуть, ни больше, ни меньше, чем того требовали обстоятельства. «Это для кино или для книги?» — спросил он. Я ответил, что пока не знаю, может, и для того, и для другого. Тогда он предложил мне банку пива, открыл еще одну себе и начал рассказывать о предательстве блондина Давилы. Он был неплохим парнем, этот блондин, храбрый, исполнительный, да и собой хорош. Смахивал на Луиса Мигеля, только поуже в кости и пожестче. Одним словом, свой парень. Симпатяга. У Раймундо Давилы пары деньги особо не задерживались. Он тут же спускал все, или почти все, что зарабатывал, и не скупился, угощая друзей. Они с Сесаром Бэтменом Гуэмесом не раз встречали рассвет с музыкой, выпивкой и женщинами, отмечая успех очередной операции. Какое-то время они даже были очень близкими друзьями, братками, как говорят в Синалоа. Блондин был чикано, родом из Сан-Антонио, штат Техас. Делом начал заниматься очень рано. Возил в Штаты травку, спрятанную в машине. Они вместе немало поколесили по Тихуане, Мехикали и Ногалесу, пока гринго не засадили его за решетку на своей территории. Потом блондину просто приспичило летать. Он был парень башковитый, к тому же со школьным аттестатом, и пошел в училище гражданской авиации, что находилось тогда на бульваре Сапаты. «Летчиком он был классным, лучше всех», — заметил Бэтмен Гуэмес, убежденно кивая головой. «Не боялся ни бога, ни черта. Настоящий сорвиголова». «Как раз такие требуются для перевозки контрабанды, секретных взлетов и посадок на крошечных рулежках, спрятанных в горах, или для полетов на минимальной высоте, чтобы не засекли радары системы западного полушария, держащей под контролем авиамаршруты между Колумбией и Соединенными Штатами». Его Сесна казалась продолжением его рук и его отваги. Она приземлялась в любой точке и в любой час, и это снискало ему славу, деньги и уважение. Кульяканские друзья прозвали его вполне заслуженно «королем короткой рулежки». Чалино Санчес, который тоже был его другом, обещал ему даже сочинить балладу с таким названием «Король короткой рулежки». Но Чалино безвременно подстрелили, ведь жизнь в Синалоа весьма вредна для здоровья, особенно если вращаешься в определенных кругах, и блондин так и не обзавелся собственной балладой. Как бы то ни было, с балладой или без, работы ему хватало всегда. Его крестным отцом был Дон Эпифанио Варгас, магнат наркомафии, горец-ветеран, крутой нравом, порядочный, с хорошими связями. Он владел авиакомпанией «Нортенье де Авиасьон», пилоты которой летали на «Сеснах», «Пайперах», «Команчах» и «Навахо». Под прикрытием «Нортенье де Авиасьон» блондин Давила совершал тайные рейсы с 2-3 сотнями килограммов травы или порошка на борту, пока не приобщился к великим деяниям «Золотой поры», когда Амадо Карильо получил прозвище «Повелитель небес» за то, что организовал крупнейший в истории контрабанды наркотиков воздушный мост между Колумбией, Южной Калифорнией, Синалоа, Сонорой, Чиуауа и Халиско. В те времена миссия блондина нередко заключалась в том, чтобы маячить пятнышком на экранах радаров, наземных и установленных на самолетах «Орион», битком набитых современной техникой слежения и специалистами из обеих стран, США и Мексики. Это официально именовалось «миссией отвлечения», но сам он при этом еще и развлекался, водя за нос своих и чужих. Он заработал кучу денег, рискуя своей шкурой денно и нощно, взлетая с пятачков размерами с ладонь, расположенных в самых невероятных местах и приземляясь на них же, и все это ради того, чтобы отвлечь внимание охотников от больших «Боингов», «Каравелл» и «DC-8», контрабандисты приобретали их в складчину, которые за один рейс перевозили по 10-12 тонн груза при соучастии полиции, Министерства обороны и даже самых высокопоставленных представителей мексиканского правительства. То были счастливые времена Карлоса Салинаса де Гортари, когда контрабандисты вовсю орудовали в тени Лос Пиноса. То были счастливые времена и для блондина Давилы. Пустые самолеты, никакой ответственности за груз, потому что его не было, игра в кошки-мышки с противниками, которых не всегда удавалось купить с потрохами, полеты, где жизнь ставилась на орла или решку, а проигравшего в лучшем случае ожидал долгий срок в американской тюрьме, если его ловили на той стороне. В те времена Сесар Бэтмен Гуэмес, который, в отличие от блондина, стоял обеими ногами на земле как в прямом, так и в переносном смысле, начинал подниматься по иерархической лестнице наркомафии Синалоа. Стремясь к независимости от поставщиков Медельина и Кали, мексиканские группы поднимали тарифы, требовали в уплату все большее количество кокаина и сами пускали в оборот колумбийские наркотики, которые прежде только перевозили. Это облегчило восхождение Бэтмена, и после нескольких кровавых разборок, имевших целью передел рынка и сфер влияния, порой участвовавшие в них стороны не досчитывались в общей сложности по 12-15 человек, а также надлежащей обработке максимального числа полицейских, военных и политиков, включая американских таможенников и сотрудников иммиграционной службы, пакеты с его фирменным знаком, летучей мышью, начали переправляться на трейлерах через Рио-Браво. Он занимался и горной смолой, и порошком, и травкой. Появилась и первая баллада, посвященная ему, которую, как рассказывали, он сам заказал одной северной группе с улицы Франсиско Вильи. Примерно в то же время Дон Эпифанио Варгас, тогдашний патрон блондина Давилы, начинал специализироваться на перспективных наркотиках типа мефа и экстази. Собственные лаборатории в Синалоа и Соноре, а также по ту сторону американской границы. «Если гринго хочется летать, — говаривал он, — мое дело предоставить им крылышки». Всего за несколько лет, почти без выстрелов и пополнения кладбищ, действуя, можно сказать, в белых перчатках, Варгас сумел стать первым мексиканским магнатом, занявшимся такими наркотиками, как эфедрин, который он без проблем ввозил из Индии, Китая и Таиланда, и одним из главных производителей метамфетамина по обе стороны границы. А еще он начал заниматься политикой. Теперь, когда его легальные дела были на виду, а нелегальные замаскированы под фармацевтическое акционерное общество, располагающее поддержкой государства, кокаин и Нортения де Авиасьон стали Дону Эпифанию ни к чему. Так что он продал авиакомпанию Бэтмену Гуэмесу, а вместе с нею сменил хозяина и блондин Давила, которому хотелось летать еще больше, чем зарабатывать деньги. К тому времени блондин уже купил двухэтажный домик в квартале Лас Кинтас, вместо своего старого черного бронко водил другой, новенький, и жил с Тересой Мендоса. Вот так потихоньку все и покатилось под уклон. Раймундо Давила Парра не отличался благоразумием. Жизни долгой он предпочитал жизнь бурную. Ему было плевать на все, а помимо прочего его подвел длинный язык. Он болтал направо и налево о том, что уже успел сделать, и о том, что лишь собирался. «Лучше пожить 5 лет королем», — любил повторять он, — «чем 50 валом». И вот потихоньку до Бэтмена Гуэмеса начали доходить слухи. Блондин вместе с порученными его заботам грузами перевозил свои, используя полеты для обделывания собственных делишек. Товар ему поставлял бывший полицейский по имени Гуадалупе Парра, известный также как Лупе Индеец или Индеец Парра, доводившийся ему двоюродным братом и имевший кое-какие полезные связи. Речь шла главным образом о кокаине, конфискованном полицией, которая, отобрав 20 пакетов, официально заявляла о 5, а остальными распоряжалась по своему усмотрению. Это было очень нехорошо, просто паршиво, не то что полиция вела себя подобным образом, а то, что блондин организовал собственный бизнес, потому что за свою работу он получал бешеные деньги. Правило есть правило, и крысятничать, особенно в Синалоа и особенно за спиной у хозяев, самый верный способ обеспечить себе массу проблем. «Когда живешь против закона», — заметил в тот день Бэтмен Гуэмес, сидя с банкой пива в одной руке и тарелкой жареного мяса в другой, — «нужно работать честно». В общем, все сводилось к следующему. У блондина был чересчур длинный язык, а его двоюродный братец звезд с неба не хватал. Туповатый и нескладный индеец Пара был из тех недотеп, которым «закажи грузовик Коки, и они пригонят тебе грузовик Кока-Колы». Он имел долги, каждые полчаса заправлялся кокаином, обожал большие машины, а свою жену и 3 детей поселил в роскошном доме в самой шикарной части квартала Лас Кинтас. Доллары у него не задерживались, как приходили, так и улетали. И вот в один прекрасный день братья решили обтяпать собственные дельца, и притом весьма крупные, организовать доставку некоего груза, застрявшего у полиции в Эль-Сальто, штат Дуранго, покупателям, ожидавшим его в Обрегоне. Как обычно, блондин полетел один. По пути в Мехикали, куда он вез 14 жестяных контейнеров якобы свиного сала, каждый из которых был заряжен 20 килограммами героина, он сделал крюк, чтобы забрать 50 кило белого порошка, аккуратно расфасованного по пластиковым пакетам. Но кое-кто настучал на него, а еще кое-кто решил подрезать ему крылышки. А кто был этот второй кое-кто? Не задавайте глупых вопросов. Кое-кто. Ловушка ему была подстроена, продолжал Бэтмен Гуэмос, на самой посадочной полосе в 6:00 вечера. Точное указание времени пришлось бы в самый раз в балладе, фигурировать в которой так хотелось блондину и который так и не сочинил ему покойный Чалино Санчес, поблизости от места в горах, известного под названием «Хребет дьявола». Длина дорожки была всего 312 метров. Пролетев над ней и не увидев ничего подозрительного, блондин резко повел свою Cessna 172R вниз, до предела выдвинув закрылки, почти вертикально, словно спускался на парашюте, и уже успел пробежать немного по земле со скоростью 40 узлов, когда заметил спрятанные под деревьями два грузовичка и людей, которым вовсе ни к чему было там находиться. Поэтому вместо того, чтобы тормозить, он дал газ и рванул вверх. Может, ему бы удалось подняться, потом кто-то рассказывал, что когда в него начали стрелять, опустошая магазины Р-15 и Калашниковых, колеса Сесны уже оторвались от земли. Но такое количество свинца оказалось чересчур тяжелым балластом, и Сесна грохнулась в сотни шагов от того места, где кончалась посадочная полоса. Когда добрались до блондина, он был еще жив в своей искореженной кабине. Все лицо в крови, нижняя челюсть раздроблена пулей, из рук и ног торчали обломки костей, хотя он слабо дышал. Ему оставалось совсем немного, но инструкции были убивать его медленно. Поэтому из самолета вытащили наркотики, а потом, как в кино, 100-октановый бензин, вытекавший из пробитого бака, бросили зажженную зиппо. Фсс! Правда, блондин уже почти ничего не почувствовал. «Когда живешь против закона», — повторил сессор Бэтмен Гуэмос, — «нет другого выхода, кроме как работать честно». Последние слова он произнес задумчиво, ставя на стол пустую тарелку. Пощелкал языком, допил пиво и посмотрел на желтую этикетку, где значилась «Пивоварня Сервисерия Дель Пасифико АО». Вся эта история прозвучала в его устах так, будто не имела никакого отношения к нему. Просто где-то что-то услышал, кто-то что-то рассказал. Так, словно она всем известна. И я подумал, что, наверное, так оно и есть. «А что же Тереса Мендоса?» — рискнул спросить я. Он опасливо глянул на меня сквозь очки, спрашивая без слов. «Что-что?» Я напрямую спросил, была ли она замешана в делишках блондины, и Бэтмен без малейших колебаний ответил, что нет. «Не боже мой», — сказал он. «Она в те времена была просто одной из многих, молоденькая, молчаливая, девчонка-контрабандиста». От прочих таких же ее отличало только одно – она не красилась в блондинку и не строила из себя гранд-даму. «Ведь женщины здесь», – прибавил он, – «обычно занимаются своими делами. Парикмахерская, телесериалы, Хуан Габриэль и американская музыка, покупки на 3000 баксов в Серчес и Капелле, где их кредит стоит дороже денег. Ну, в общем, вы понимаете. Тихая пристань усталого героя. Наверняка она о чем-то слышала, это ясно». Но к делам своего парня не имела ни малейшего отношения. А зачем же тогда было охотиться за ней? Ну, это вопрос не ко мне. Внезапно он опять посерьезнел, и я снова испугался, что он сейчас закончит разговор. Но Бэтмен только пожал плечами. «Здесь есть свои правила», — сказал он. «Их не выбираешь, ты приходишь в дело, а они уже есть. Это вопрос репутации и уважения, как у акул. Стоит дать слабину или начать кровить, и остальные набрасываются на тебя. Это как заключить договор с жизнью и смертью. Столько-то лет живешь сеньором. Чтобы там ни говорили, грязные деньги утоляют голод точно так же, как чистые, а кроме того, дают роскошь, музыку, вино и женщин. А потом, довольно скоро, ты умираешь, и земля тебе пухом. Мало кто из контрабандистов доживает до пенсии. Естественный выход для них – тюрьма или кладбище. за исключением самых удачливых или самых башковитых, которые умудряются соскочить с поезда вовремя, как, например, Эпифанио Варгас, который просто переплюнул всех. Купил половину Синалоа, перебил вторую половину, потом стал фармацевтом, а теперь вот, пожалуйте, заделался политиком. Но это случай редкий. Здесь народ не доверяет тем, кто, пробыв долго в деле, все еще числится в активе. В активе? В живых. Он дал мне 3 секунды на обдумывание, потом добавил. «Те, кто знает, те, кто в деле, говорят», он сделал ударение на словах «те» и говорят, «что даже если ты хорошо работаешь и не пытаешься ловчить, относишься к своим обязанностям серьезно и выполняешь их точно, все равно кончишь плохо. Ты отличаешься, тебя начинают предпочитать другим, ты растешь, и тогда конкуренты за тобой начинают охотиться, поэтому за любой неверный шаг приходится платить очень дорого. И потом, чем больше людей ты любишь, чем больше их около тебя, тем уязвимее ты становишься». Вот, к примеру, что случилось с другим знаменитым, ему посвящено несколько баллад, блондином Эктором Пальмой. Он в чем-то не поладил со своим прежним партнером, а тот в отместку похитил всю его семью, говорят, помучил их, а в день рождения Эктора прислал ему по почте коробку с головой его жены. Happy birthday to you. Когда живешь на острие ножа, нельзя позволять себе забывать о правилах. Это правило вынесли приговор блондину Давиле. А он был хороший парень, слово даю. Отличный мужик, свой. Храбрец, из тех, кто ставит на кон даже свою бессмертную душу и умирает где угодно. Правда, болтал чересчур и зарывался не в меру. Ну, я вам говорил. Но тут все такие, даже самые лучшие. Не знаю, понятно ли вам. А что до Тересы Мендоса, то она ведь была его женщиной. Виновата, не виновата, но по правилам тоже должна была получить свое. Пресвятая Дева, Господи Боже! Маленькая часовня Мальверде была окутана тенями. Только одна лампочка горела над входом, открытым в любое время дня и ночи, да в окна сочился красноватый свет, теплившихся перед алтарем свечей. Тереса уже давно пряталась в темноте возле каменной стены, отделявшей пустынную улицу Инсурхентес от железнодорожных путей и канала. Она пыталась молиться, но у нее не получалось. Голова была занята другими вещами. Она долго не могла решиться позвонить, прикидывала так и эдак, что из этого может получиться, потом пробралась сюда, осторожно озираясь по сторонам, и вот теперь ждала, спрятав в ладони огонек сигареты. «Через полчаса», — сказал Дон Эпифанио Варгас. Часов у Тересы не было, и она не знала, сколько времени прошло. В желудке сосало, она поспешила загасить сигарету, когда мимо медленно проехала к бульвару Сапат и патрульная машина. 2 темных силуэта на переднем сиденье, лампочка над входом в часовню слабо, только-только разглядеть, осветила лицо того, что справа. Тереса отступила туда, где темнота была гуще. Дело не только в том, что она вне закона. В Синалоа, как и во всей Мексике, связываться с любым представителем власти, начиная с патрульного полицейского, ищущего, чем бы поживиться, в застегнутой куртке, чтобы не видели номер его жетона, и кончая с самым высоким начальством, ежемесячно получающим пачку долларов от наркомафии, иногда означало самому лезть в волчью пасть. Это бесполезная, обрывающаяся на середине молитва. «Пресвятая Дева, Господи Боже!» Она начинала уже 6 или 7 раз, но так и не добралась до конца. Капелла бандита Мальверде вызывала в ее памяти слишком много воспоминаний, связанных с блондином Давилой. Может, именно поэтому, когда Дон Эпифанио по телефону согласился встретиться с ней, она, почти не задумываясь, назвала это место. Вначале Дон Эпифанио предложил ей подъехать в квартал Чапультепек и встретиться неподалеку от его дома, но для этого ей пришлось бы пересечь весь город и мост через Тамасулу. Слишком рискованно. И хотя она не вдавалась в подробности, сказала только, что находится в бегах и что блондин велел ей связаться с Доном Эпифанио, он понял, что дело плохо или еще хуже. Попытался успокоить ее. «Не волнуйся, Тересита, мы увидимся, не дергайся и оставайся там, где ты сейчас. Спрячься и скажи мне, где». Он всегда называл ее Тереситой, когда встречал их с блондином на набережной, в ресторанах на пляжах Альтаты, на какой-нибудь вечеринке или в Лос-Аркосе, когда по воскресеньям они лакомились там фаршированными моллюсками и севиче из креветок. Он называл ее Тереситой и целовал в щеку, и даже как-то познакомил ее со своей женой и детьми. Хотя Дон Эпифанио был человеком умным и могущественным, и денег у него было столько, сколько блондин не заработал бы за всю жизнь, он всегда был любезен с ним и продолжал звать его своим крестником, как в старые времена. А однажды на Рождество, первое Рождество Тересы в качестве невесты, Дон Эпифанио даже подарил ей цветы и колумбийский изумрудик, очень красивый, на золотой цепочке, а еще пачку долларов, 10 тысяч, чтобы она подарила что-нибудь своему мужчине, устроила ему какой-нибудь сюрприз, а на остальное купила бы себе, что захочет. Вот поэтому Тереса и позвонила ему в тот вечер и хранила для него записную книжку блондина, которая так и жгла ее, и тихо ждала его в темноте в нескольких шагах от часовни Мальверде. «Пресвятая Дева, Господи Боже!» «Потому что ты можешь довериться только Дону Эпи», — говорил блондин. «Он порядочный человек и настоящий кабальеро. Он был хорошим хозяином, а кроме того, он мой крестный». «Проклятый блондин!» Он говорил все это до того, как пошел ко всем чертям и зазвонил тот телефон, которому лучше бы никогда не звонить. Она оказалась в том положении, в котором оказалась. «Чтоб ты горел в аду», — подумала она. «Скотина! За то, что бросил меня в пекло». Теперь она знала, что нельзя доверять никому, даже Дону Эпифанио. Поэтому назвала ему именно это место, почти не размышляя, хотя на самом деле где-то в глубине тщательно обдумав. Часовня была местом спокойным, Тереса могла пробраться туда, прячась среди вагонов на путях вдоль берега канала, и следить за улицей и с одной, и с другой стороны на случай, если человек, называвший ее Тереситой и подаривший ей на Рождество изумруд и 10 тысяч долларов, явится не один, или блондин ошибся в расчетах, или у нее сдадут нервы, и в лучшем случае, если сможет, она снова бросится бежать. Она подавила желание зажечь другую сигарету. «Пресвятая Дева, Господи Боже!» В окнах, озаряя внутренность часовни, мерцали свечи. Святой Мальверде в своей земной жизни был Хесусом Мальверде, добрым разбойником, который грабил богатых, как говорили, чтобы помогать беднякам. Священники и власти никогда не признавали его святым, но священники и власти были совершенно без понятия, и народ сам причислил его к лику святых. После казни правительство распорядилось, чтобы тело бандита не предавали земле и кара, и назидание. Но люди, проходившие мимо, клали по камешку всего по одному, чтобы не становиться ослушниками, и он таким образом, в конце концов, оказался похоронен по-христиански, а уж потом появилась часовня и все остальное. В Кульякане, да и во всем Синалоа, Мальверде был популярнее и считался большим чудотворцем, чем сам Господь Бог и Пресвятая Дева Гуадалупская. В часовне было полно табличек и экс-вото, повешенных в благодарность за совершенные чудеса. Прядка детских волос за благополучные роды, за спиртованные креветки, за удачный выход в море, фотографии, картинки. Но главное, святой Мальверде был покровителем местных наркомафиози, которые приходили к нему, чтобы припоручить себя его заботам или отблагодарить после каждого благополучного возвращения и каждой успешной сделки с дарами и табличками, выбитыми на металле или написанными от руки. На стене рядом с изображением святого, смуглого, усатого, одетого в белое, с элегантным черным платком на шее, можно было прочесть «Спасибо, защитник, что вытащил меня из тюрьмы», или «Спасибо, за что ты сам знаешь». Самые крутые, самые жестокие преступники равнин и гор носили с собой его образки на поясных ремнях, в ладанках, на груди, пришпиленными к бейсболкам, подвешенными в автомобилях, произносили его имя, осеняя себя крестным знамением, и многие матери приходили в часовню помолиться, когда их сыновья отправлялись в свою первую командировку или в тюрьму, или же попадали в какую-нибудь неприятную историю. Некоторые киллеры приделывали образок Мальверде к рукоятке своего пистолета или прикладу Калашникова. И даже блондин Давило, утверждавший, что в такое не верит, держал на приборной доске своего самолета образок, оправленный в кожу, а внизу было написано «Да благословит Господь мой путь и поможет мне вернуться». Таким, вместе с орфографической ошибкой, Тереса купила его в часовне. Поначалу долгое время она приходила туда украдкой, чтобы зажечь свечу, когда блондин по несколько дней не появлялся дома. Она делала это, пока он не узнал, а узнав, не запретил. «Все это идиотские суеверия, смугляночка моя. Я не хочу, чтобы моя женщина выставляла себя на посмешище. Однако в тот день, когда она принесла ему фотографию с молитвой, он не сказал ничего, даже не стал подтрунивать, а взял ее и прикрепил на панель управления Сесны. Когда огни фар, скользнув по стенам часовни, двумя длинными молниями погасли, Тереса уже держала подъехавшую машину на прицеле дабл-игла. Ей было страшно, но страх не мешал ей взвешивать все за и против, прикидывая, в каком облике может явиться перед ней опасность. Те, кто некогда поставил ее работать, менялой напротив рынка Буэльна, еще тогда обнаружили, что у нее просто золотая голова для всякого рода расчетов. А плюс Б равняется Х плюс Z вероятности в ту и другую сторону, умножение, деление, сложение и вычитание. А тут она вновь оказалась лицом к лицу с ситуацией. Прошло как минимум 5 часов с телефонного звонка в квартале Лас-Кинтас и пара часов с выстрела в лицо коту Фьеросу. Отдав ужасу и растерянности дань, ее разум и все инстинкты теперь нацелились на выполнение одной единственной задачи – не дать ей погибнуть. Поэтому ее рука не дрожала, поэтому ей хотелось молиться, но из этого ничего не получалось. Однако она помнила абсолютно точно, что расстреляла 5 патронов. У нее остается еще 1 в патроннике и 10 в магазине. Отдача дабл-игла чересчур сильна для нее, и потому в следующий раз нужно целиться чуть ниже, если не хочет промазать. А левая рука должна находиться не под рукояткой пистолета, как в кино, а поверх правого запястья, фиксируя его при каждом выстреле. То был ее последний шанс, и она это знала. Ее сердце должно биться медленно, кровь спокойно струится по жилам, а чувства не притупляться. От этого зависит, будет она жить или через час валяться на земле бездыханной. Поэтому она дважды на скорую руку заправилась кокаином из лежавшего в сумке пакета. Поэтому же, когда подкатил белый субурбан, она инстинктивно отвела глаза от света, чтобы не ослепнуть, и вот теперь смотрела поверх пистолета, держа палец на спусковом крючке, сдерживая дыхание. Если что-то пойдет не так, она уловит первый признак этого. Готовая выстрелить в любого. Лязгнула открывающаяся дверца. Тереса перестала дышать. 1, 2, 3. Черт побери. Возле машины 3 мужских силуэта, подсвеченных уличными фонарями. Выбрать. Ей казалось, что она в стороне от таких вещей, они ее не касаются, пока кто-то берет все на себя. «Ты не тревожься, смугляночка моя», — таков был принцип. «Ты, главное, люби меня, а остальное мое дело». Так было хорошо и удобно. Проснуться среди ночи и услышать спокойное дыхание мужчины, от этого возникала обманчивая уверенность. Даже страха тогда не было, ибо страх порождается воображением, а у них с блондином были только счастливые часы, струившиеся подобно красивой песне или тихой воде. И так легко было попасться в эту ловушку. Его смех, когда он обнимал ее, его губы, скользящие по ее коже, его рот, шепчущий нежные или бесстыдные слова, там, внизу, между ее бедер, так близко и так глубоко, будто собираясь остаться там навсегда. Она знала, что если ей суждено прожить достаточно долго для того, чтобы забыть, этот рот она забудет последним. Но никто не остается в этом мире навсегда. Никто не в безопасности, и всякая уверенность опасна. В один прекрасный день просыпаешься и понимаешь, что вычленить себя из жизни невозможно. Существование – путь, который надо пройти, а идти означает беспрестанно делать выбор. Либо то, либо другое. С кем жить, кого любить, кого убить. Кому убить тебя. Каждый, желает он этого или нет, проходит собственный путь. Ситуация. В итоге все сводится к выбору. Мгновение поколебавшись, она навела пистолет на самый крупный из 3 мужских силуэтов. В него было легче всего попасть, а кроме того, это был главный. «Тересита!» — позвал Дон Эпифанио Варгас. Голос, такой знакомый, что-то шевельнул в ее душе. Она почувствовала, как слезы, она была слишком молода и думала, что их уже никогда больше не будет, застилают ей глаза. Неожиданно Тереса потеряла всю свою твердость, сделалась совсем хрупкой. Попыталась было разобраться, почему, а пока разбиралась, время ушло, и она уже не могла противиться. «Дура!» — мысленно обругала она себя. «Проклятая тупица! Идиотка! Если что-то сейчас пойдет не так, ты пропала!» Далекие огни улицы рвались у нее перед глазами, все слилось в сплошное месиво жидких отблесков и теней. Внезапно ей стало некуда целиться. Поэтому она опустила пистолет. Из-за одной слезы, подумала она, смиряясь. Теперь они могут убить меня из-за одной единственной распроклятой слезинки. Плохие времена. Дон Эпифанио Варгас затянулся гаванской сигарой и долго задумчиво смотрел на ее тлеющий кончик. В полумраке часовни зажженные свечи и лампадки освещали его профиль, отчетливо выраженные индейские черты, зачесанные назад густые и очень черные волосы, американские усики. Его облик всегда напоминал Тересе, Эмилио Фернандеса или Педро Армендариса в старых мексиканских фильмах, которые показывали по телевизору. Ему было должно быть за 50. Большой, широкий, с огромными ручищами. В левой он держал сигару, в правой — записную книжку блондина. «Прежде, по крайней мере, мы имели уважение к детям и женщинам». Он грустно покачал головой, вспоминая. Тереса знала, что это его прежде относится к тем временам, когда Эпифанио Варгас, молодой крестьянский парень из Сантьяго де лос Кабальерос, вдосталь наголодавшись, сменил упряжку волов и клочок земли, засаженный кукурузой и фасолью, на кусты марихуаны. Вытряхивал из нее семена, продавал травку, рискуя собственной жизнью и отнимая ее у кого мог, и в конце концов, спустившись с гор на равнину, осел в Тьерра-Бланка. Когда контрабандисты из Синалоа начали отправлять на север вместе с брикетами марихуаны первые пакетики с белым порошком, прибывавшие по морю и по воздуху из Колумбии. Для людей поколения Дона Эпифанио, тех, кто в свое время переплывали Рио-Браво с мешками на спине, а теперь жили в роскошных усадьбах Чепультепика, и дети их ездили в школы на собственных машинах или учились в американских университетах, то было далекое время великих приключений, великого риска и великих состояний, нажитых в одночасье на удачной операции, хорошем урожае или благополучно доставленном грузе. Годы опасности и денег, вехи жизни, которая в горах никогда бы не перестала быть нищенской. Жизнь бурная, напряженная и зачастую короткая, потому что лишь самым выносливым и жестоким удавалось выжить, утвердиться и застолбить свой участок в крупных наркокартелях. Годы, когда все только складывалось. Когда никто не занимал место под солнцем, не оттолкнув других, а за ошибку или неудачу расплачивался наличными. А монетой служила жизнь. Ни больше, ни меньше. «Они приходили и к индейцу паре», — сказал Дон Эпифанио. «Об этом недавно говорили в новостях. Жена и трое детишек». Тлеющий кончик сигары ярко вспыхнул, когда он снова затянулся. Самого индейца обнаружили у дверей дома, в багажнике его Сильверадо. Дон Эпифанио сидел рядом с Тересой на скамеечке справа от маленького алтаря. Когда он качал головой, пламя свечей отражалось лаковыми отблесками в его густых, тщательно зачесанных назад волосах. Годы, прошедшие с тех пор, как он спустился с горных склонов, отшлифовали его внешность и манеры. Однако под костюмами, сшитыми на заказ, галстуками, которые ему доставляли из Италии, и шелковыми рубашками, стоившими по 500 долларов каждая, он оставался все тем же сыном Синалоа, крестьянином, сошедшим с гор. И не только по своему пристрастию к деталям северного наряда, остроносым сапогам, расшитому ремню с серебряной пряжкой, золотому сентенарио на цепочке для ключей, но также и прежде всего по взгляду, временами бесстрастному, временами недоверчивому или терпеливому, взгляду человека, которого век за веком, поколение за поколением, град или засуха заставляли снова и снова начинать все с нуля. Похоже, индейца прихватили утром и разговаривали с ним целый день. По радио сказали, что они зря времени не теряли. Тересе не составило труда представить себе все это. Руки, связанные проволокой, сигареты, опасные бритвы, вопли индейца пары, заглушенные пластиковым пакетом или куском пластыря размером с ладонь в каком-нибудь подвале или складе, прежде чем с ним покончили и занялись его семьей. Может, сам индейец в конце концов издал блондина Давилу или свою собственную плоть и кровь. Тересса хорошо знала индейца, его жену Бренду и троих детишек, двух мальчиков и девочку. Она вспомнила, как прошлым летом они играли и резвились на пляже в Альтате. Их смуглые, нагретые солнцем тельца, укрытые махровыми полотенцами, когда малыши на обратном пути засыпали на заднем сидении того самого Сильверадо, в котором теперь нашли останки их отца. Бренда была маленькая, говорливая, с красивыми карими глазами, на правой щиколотке всегда носила золотую цепочку с инициалами своего мужчины. Тереса и Бренда много раз ходили вместе по кульяканским магазинам. Узенькие кожаные брючки, расписные ногти, высокие каблуки, джинсы Guess, Calvin Klein, Carolina Herrera. Интересно, подумала она, кого послали к индейцу, кота Фьероса и Потемкина Гальвиса или других убийц на жаловании? Послали прежде, чем к ней, или потом? Кого убили сначала, Бренду или детей? Прикончили их быстро или, как с индейцем, постарались продлить себе удовольствие? Черт бы побрал этих скотов, этих сволочей, мужчин. Она задержала воздух в легких и выдыхала его маленькими порциями, чтобы Дон Эпифанио не заметил рыданий. Потом мысленно прокляла индейца Парру, а следом за ним и еще ожесточеннее блондина. Индеец был храбр, как многие из тех, кто убивает или занимается контрабандой, но храбр только от неведения, ибо мыслить он не умел. Нарывался на неприятности по собственной глупости, совершенно не думая о том, что подвергает риску не только самого себя, но и всю семью. Блондин же, в отличие от своего двоюродного братца, был умен, ловок и хитер. Он хорошо знал, чем рискует и что случится с ней, если он попадется, но ему было плевать. «Это проклятая записная книжка. Не вздумай ее читать», — сказал он. «Отнеси ему, а сама не читай». «Будь ты проклят», — снова пробормотала она. «Будь ты трижды проклят, блондин, мерзавец». «Что случилось?» — спросила она. Дон Эпифанио пожал плечами. «Случилось то, что должно было случиться». Он смотрел на телохранителя, стоявшего в дверях с калашниковым в руке, безмолвного, словно тень или призрак. То, что он, Дон Эпифанио, сменил наркотики на фармацевтическую фирму и политику, не исключало обычных мер предосторожности. Еще один охранник, также вооруженный, находился снаружи. Они дали ночному сторожу часовни 200 песо, чтобы он ушел. Дон Эпифанио взглянул на сумку, стоявшую на полу, между босыми ногами Тересы, потом на дабл игл у нее на коленях. «Твой парень уже давно дразнил гусей. Это был только вопрос времени». «Он правда погиб?» «Конечно, правда. С ним разделались там, в горах. Ни солдаты, ни федералы. Точно не они. Это были ребята из своих». «Кто?» «Да какая разница, кто? Ты же знаешь, какими делишками занимался твой блондин. Совал свои карты в чужую колоду. Вот, в конце концов, кто-то и стукнул на него». Огонек сигары снова вспыхнул. Дон Эпифанио раскрыл записную книжку. Приблизив ее к пламени свечей, он наугад перелистывал страницы. «Ты читала, что тут?» «Я просто принесла ее вам, как он велел. Я ничего в этом не понимаю». Дон Эпифанио кивнул, думая о своем. Ему явно было неуютно. «Бедняга-блондин сам себе вырыл эту яму», — наконец проговорил он. Теперь она смотрела перед собой туда, где в сумраке висели эксвоту и засохшие цветы. «Какой там к черту бедняга? Этот мерзавец даже не подумал обо мне». Ей удалось произнести это без дрожи в голосе. Не оборачиваясь, она почувствовала, что Дон Эпифанио повернулся и смотрит на нее. «Тебе повезло», — услышала она. «Ты пока жива». Некоторое время он продолжал сидеть неподвижно, изучая ее. Аромат гаванской сигары смешивался с запахом свечей и ладана, дымящегося в курильнице рядом с бюстом святого разбойника. «Что ты собираешься делать?» — спросил он наконец. «Не знаю», — в свою очередь пожала плечами Тереса. «Блондин говорил, что вы мне поможете. Отдай ему книжку и попроси помочь тебе», — так он сказал. «Твой блондин всегда был оптимистом». Пустота в желудке стала еще глубже. Душный дымок свечей, потрескивание огоньков перед Мальверде, жарко и сыро. Внезапно ее охватило невыносимое разочарование. Ей захотелось вскочить, ударом загасить свечи и выскочить на улицу, глотнуть свежего воздуха, и вновь броситься бежать, если ей это еще позволит. Но снова посмотрев перед собой, она увидела, та другая Тереса Мендоса сидит напротив, в упор глядя на нее. А может, это она сама сидела там, молча глядя на испуганную женщину, съежившуюся на скамейке рядом с Доном Эпифанио, и на коленях у нее бесполезный пистолет. «Он очень любил вас», — услышала она собственный голос. Дон Эпифанио поерзал на скамейке. «Порядочный человек», — так всегда говорил о нем блондин. «Хороший хозяин, справедливый и с понятиями. Другого такого у меня не было». «И я его любил», — Дон Эпифанио произнес это тихо, словно боясь, что телохранитель у двери услышит, как он ударился в сантименты. «И тебя тоже, но этими своими выходками он подвел тебя под монастырь. Мне нужна помощь. Я не могу в это вмешиваться. У вас много власти». Он досадливо и нетерпеливо пощелкал языком, а потом объяснил почти шепотом, все время из-под тишка поглядывая на охранника: «В этом деле власть — вещь относительная, эфемерная и подчинена сложным правилам». И, подчеркнул Дон Эпифанио, он сохраняет приобретенную власть потому, что не роет там, где не надо. Блондин больше не работает на него. Это дело его нынешних боссов. А эти люди карают всех одинаково. «Лично против тебя, Тересита, они ничего не имеют, ты же их знаешь. Но они делают свои дела вот таким образом. Они должны подавать пример. Но вы могли бы поговорить с ними, сказать им, что я ничего не знаю». «Да им и так отлично известно, что ты ничего не знаешь. Проблема не в том. Я не могу вмешиваться в это. В наших краях тому, кто просит взаймы сегодня, на завтра приходится расплачиваться». Теперь он смотрел на дабл-игл, который она держала на коленях, небрежно положив руку на рукоятку. Он знал, что блондин давно научил ее стрелять, научил так, что она выбивала 6 из 6 жестянок из-под пива «Пасифику», одну за другой, с 10 шагов. Блондин всегда любил «Пасифику» и боевых женщин, хотя Тереса терпеть не могла пива и пугалась каждого пистолетного выстрела. «А кроме того», — продолжал Дон Эпифанио, «то, что ты мне рассказала, еще больше осложняет ситуацию. Не могут же они позволить, чтобы ухлопали их человека, и тем более кто? Женщина? Да над ними будет смеяться весь Синалоа». Тереса посмотрела в его темные бесстрастные глаза, встретила жесткий взгляд индейца-северянина, взгляд того, кому удалось выжить. «Я не могу вмешиваться в это», — снова услышала она. И Дон Эпифанио встал. «Ничего не вышло», — подумала она. «Это конец всему». Пустота в желудке стала огромной, охватила собой ночь, подкараулившую снаружи как неизбежность. Тереса сдалась, однако женщина, наблюдавшая за ней из полумрака, сдаваться не захотела. «Блондин сказал, что вы мне поможете», — упрямо повторила она, будто самой себе. «Отнеси ему книжку и отдай в обмен на твою жизнь», — так он сказал. «Твой парень слишком любил пошутить». «Не знаю, в этом я ничего не понимаю, но я знаю то, что он мне сказал». Это прозвучало скорее жалобой, чем мольбой, неприкрытой, очень горькой жалобой или упреком. Произнеся эти слова, она мгновение помолчала, затем подняла голову, как обессилевший преступник в ожидании приговора. Дон Эпифанио стоял перед ней, он казался еще крупнее и массивнее, чем обычно. Его пальцы постукивали по записной книжке блондина. «Тересита?» «Да». Он продолжал постукивать пальцами по книжке. Тереса увидела, как он перевел взгляд на образ святого, затем на телохранителя у двери и опять на нее. А потом снова на пистолет. «Ты точно ничего не читала?» «Клянусь вам. А что я должна была читать?» Наступило молчание, долгое как агония, подумала она. В тишине было слышно, как потрескивают фитили свечей на алтаре. «У тебя есть только одна возможность», — проговорил он наконец. Она уцепилась за эти слова мгновенно ожившим, точно после пары доз кокаина, мозгом. Та другая женщина исчезла в темноте. Это снова была она, Тереса. А может, наоборот? «Мне хватит и одной», — сказала она. «У тебя есть паспорт?» «Да, с американской визой». «А деньги?» $20 000 и немного в песо. Охваченная полыхнувшей надеждой, она распахнула стоявшую у ног сумку. «Вот, и еще пакет порошка, унций 10-12. «Порошок оставь, там опасно таскать это с собой. Машину водить умеешь?» «Нет», — это она сказала, уже встав и внимательно, в упор глядя на него. Сейчас вся она была сосредоточена на одном — остаться в живых. У меня даже прав нет. Сомневаюсь, что ты сумеешь перебраться на ту сторону. Тебя засекут на границе, да и там, среди гринго, ты не будешь в безопасности. Тебе лучше всего уехать прямо сейчас, этой же ночью. Я могу дать тебе машину с надежным водителем. Это я могу. Еще сказать ему, чтобы отвез тебя в столицу. А там сядешь на первый же самолет. Куда? Мне наплевать куда, но если захочешь отправиться в Испанию, там у меня есть друзья. Люди, которые мне кое-чем обязаны. Если завтра, перед тем, как сесть в самолет, ты позвонишь мне, я смогу назвать тебе одно имя и номер телефона. Потом будешь выкручиваться сама. Других возможностей нет? Нет. Да и тут знаешь ли, как сложится. Либо выберешься, либо пропадешь. Тереса пошарила глазами в сумраке, она была совершенно одна. Сейчас никто не решал за нее, но она все еще была жива. «Мне нужно ехать», — нетерпеливо произнес Дон Эпифанио. «Давай, решай что-нибудь». «Я уже решил, я сделаю, как вы велели». «Хорошо». Дон Эпифанио проследил взглядом, как она поставила пистолет на предохранитель и сунула его за пояс между джинсами и кожей. Потом надела куртку. «И помни одно, даже там ты не будешь в безопасности. У меня есть друзья, но у этих ребят тоже. Так что постарайся зарыться как можно глубже, чтобы тебя не нашли». Тереса снова кивнула. Вынув из сумки пакет с кокаином, она положила его на алтарь под изображением Мальверда и зажгла свечку. Пресвятая Дева быстренько помолилась она про себя. «Господи Боже, да благословит Господь мой путь и поможет мне вернуться». И перекрестилась почти украдкой. «Мне правда жаль блондина», — сказал у нее за спиной Дон Эпифанио. «Он был хорошим парнем». Услышав это, Тереса обернулась. Теперь голова у нее была до того ясной и спокойной, что даже в горле пересохло, и она ощущала медленное течение крови в своих жилах, каждый толчок. Она вскинула сумку на плечо и улыбнулась впервые за весь этот день. Улыбка передернула ей рот, как неожиданная нервная судорога. Эта улыбка, или что бы то ни было, наверное, выглядела странно. Дон Эпифанио взглянул на нее с некоторым удивлением, и обычно бесстрастное лицо вдруг отразило его мысли. Тересита Мендоса. Девчонка-блондина. Подружка-контрабандиста наркотиков. Девушка каких тысяч, не слишком разговорчивая, не слишком смышленая, не слишком красивая, и все же несколько секунд он смотрел на нее задумчиво, изучающе, даже с некоторой опаской, и очень внимательно, словно вдруг увидел перед собой совершенно незнакомую женщину. «Нет», — сказала она, — «блондин не был хорошим парнем, он был самым настоящим сукиным сыном».